Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в студии Марина Борисова, и мой сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин.
Добрый вечер! Здравствуйте!
И с его помощью мы постараемся разобраться в смысле и особенностях богослужений предстоящей недели, начинающейся завтра, в воскресенье о блудном сыне, второе подготовительное воскресенье перед Великим постом. Вот, отец Фёдор, сегодня на утренне мы первый раз в этом году слышали, как пели 136-й псалом на реках Вавилонских. То есть, если до сих пор мы слышали лишь дальние отголоски, отзвуки Великого поста, то с этого дня мы его приближение уже чувствуем вполне ощутимо. На завтрашней воскресной службе мы будем слушать отрывок из первого послания апостола Павла Коринфянам из 6 главы, стихи с 12 по 20, и начинаются они фразой, которую очень мы любим цитировать, но ничего мы в ней не понимаем. Чем больше живем в церкви, тем больше спотыкаемся на то, что смысл ее остается вне зоны нашего понимания ни души, ни разума. Звучит это так: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Вот все позволительно, это мы хорошо понимаем, а все остальное не очень.
Но не все полезно, значит, вредно. Та свобода, которая дарована мне от Господа, она должна быть мной окончена тогда, когда я чувствую, что грех мне вредит. Мне кажется, что одна из характеристик взрослого христианина — это как раз четкое понимание греха, который мне вредит. Я не грешу не потому, что меня накажут, да, а потому что почему я не пью соляную кислоту, например, вот, и не режу себе палец пилой, понимаете? Потому что это больно, это разрушает меня. Вот слова апостола Павла, они об этом, о том, что я сам должен дорасти до того, чтобы понимать, что это я делать не буду, потому что мне будет плохо от этого. А вторая часть, «но ничто не должно обладать мною», говорит нам о том, что грех может рассматриваться в своей крайней стадии, в стадии страсти, может рассматриваться как плен, как то, что обладает мною, становится сильнее моей воли. Да? Фактически страсть, по определению святых отцов, это навык к греху, который сильнее воли человека, который укоренен настолько глубоко, что его почти невозможно вырвать, и как свидетельство того, что человек не таков, как должен быть.
Но почему так важно напоминание именно об этом в подготовительную неделю перед Великим постом?
А надо вспомнить, что мы не дома, что мы не на месте. Понимаете, покаяние — это возвращение. Это возвращение в нормальное состояние. И это очень важно, потому что мы сейчас будем поститься строже, чем в любое другое время года. Мы будем совершать другие какие-то, может быть, добродетельные поступки ради Господа. Но мы должны понимать, что мы не даем Богу взаймы. Мы с Ним не торгуемся, и мы не делаем что-то, что Ему нужно. Мы просто возвращаемся в нормальное состояние, потому что в нормальном состоянии человеческой свободы человек свободен прежде всего от греха. Да? Кто кому работает, тот тому и раб. Кто кому служит, простите, тот тому и раб, Павел говорит, апостол. Поэтому надо вырвать из себя этот плен или себя из этого плена и снова стать свободным. Вот я помню, разговаривал с одной женщиной, доктором наук, наркологом, которая всю жизнь проработала в сфере помощи алкоголезависимым людям. Это было на курсах повышения квалификации 15 лет назад в Новоспасском монастыре. И она говорит: «Я алкозависимый человек в ремиссии. Сколько вы не пьете?» Мы ее спрашиваем, священники. 30 лет. А почему вы алкозависимый человек? Да потому что я иду мимо киоска, тогда еще были киоски, и я чувствую и знаю все на вкус и сколько что стоит, и как что пахнет. Понимаете, то есть вот этот плен, когда человек обладаем страстью, когда он не может ей противостоять. Вот он должен быть преодолен. А именно поэтому и поется на реках Вавилонских: «Израиль не дома, он не у себя на родине, не в земле, обетованной ему Богом. Надо вернуться». Именно поэтому это делается акцент этим псалмом, что мы не на месте, вернемся в нормальное состояние.
Вот о том, как вернуться в нормальное состояние, говорит и отрывок из Евангелия от Луки, из 15 главы, стихи с 11 по 32. Это известная всем нам притча о блудном сыне. Но столько, сколько толкований существует на эту притчу, наверное, на какую другую столько толкований нет. Но сколько бы мы ни читали эти толкования, все равно есть масса нюансов смысловых, которые остаются для нас как бы за кадром. И вот мне хочется сегодня напомнить то, на что обращал внимание митрополит Антоний Сурожский в своей проповеди, посвященной этой притче. Он говорил о том, что, сконцентрировав внимание на истории младшего сына, мы часто оставляем за скобками историю старшего сына, которая может нас не меньше научить, чем та история покаяния и преображения через падение, которую мы учимся, глядя на перипетии жизни младшего сына. Вот что за феномен старшего сына, который никуда не уходил и никого не предавал?
Старший сын — это труженик отцовский, это его опора и надежда. Это человек, который верен, но при этом он далек от духа своего отца, он его не понимает, потому что он не понимает, как это он может просто взять и простить моего младшего брата. Его же нельзя простить, он не может быть больше братом. И здесь разговор, так же, как и в притче о мытаре и фарисее, о том, что то, что происходит в душе человека, Богу видно. А выражается это, и мы можем определить, что с нами что-то не так, потому что у нас не то отношение к ближнему. Речь идет о чистой совести перед ближним. И проверить себя, даже если мы находимся в доме отца, если мы все время в церкви, если мы никуда не уходим, если мы участвуем в таинствах, если мы молимся, но при этом мы не принимаем своего кающегося брата, мы считаем себя выше, то значит, мы не понимаем отца.
Но ведь при том, что человек же не может себя заставить любить, если он этой любви не чувствует. Вот старший сын, ну вот не способен он к таким проявлениям любви, как отец. Ну, не может. Вот видит он младшего брата, который накуролесил столько, что отрыбь берет, и не может он вызвать в себе искусственное это чувство. Ну а как? Ведь очень часто это бывает в нашей жизни. Мы умом понимаем, мы читали Евангелие, мы читали апостольские послания. Нам каждый раз в церкви на проповеди напоминают о любви к ближнему. Мы молимся, мы читаем молитву «Отче наш». Но мы не можем себя заставить любить. Но нету этого чувства. Вот видим мы человека, который как младший сын накуролесил. И ну да, мы понимаем, да, надо его простить, надо его принять. А вот сделать еще какой-то внутри шаг не в наших силах.
Ведь любовь к брату естественна для человека. Они росли вместе, это младший брат, как можно его не любить? Что-то убило эту любовь. И притча показывает что? Осуждение. Это когда я считаю, что я на месте, и я прав, и все должно достаться мне, отцовское внимание, вот это наследство, да? Оно мое, а он недостоин. Любовь, она же убивается, понимаете? И если я начинаю судить другого человека, любовь уже умаляется. Любовь не бесчинствует, не ищет своего. Да? Мы помним этот гимн любви. Где там место осуждению? Там нет места осуждения.
Вы знаете, я рискну предложить такой пример из жизни, что ли, потому что когда мы вот о высоком начинаем рассуждать, мы все согласны, но как преломить это в собственной конкретной жизни? Вот пример. Довелось мне одно время пожить послушницей в монастыре. Как вы понимаете, жизнь послушников достаточно физически трудна, потому что очень много послушаний, очень много ограничений, люди еще к этому не готовы, молитвы особой нет, чтобы все время себя ей поддерживать, обуреваемы там и страстями, и сомнениями. Понятно, что, в общем, ну, неподвижники. И вот на фоне всех этих трудов и испытаний приезжают, ну, как сейчас принято говорить, спонсоры. Ну, то есть люди, которые имеют возможность и желание жертвовать. И вот матушка игуменья приглашает их к себе, всячески их ублажает, поит, кормит, тратит на них время. И у этих несчастных послушниц, которые далеко от совершенства находятся, вскипает вот это самое чувство старшего сына. Но почему на нас-то столько времени у нее нету? Вот у нас куча всяких вопросов неразрешенных. Как не ткнешься, она все либо в отъезде, либо занята. А тут приехали какие-то расфуфыренные барыни. И вот с ними она тут полтора часа беседует, и ей на них времени не жалко. Вот, вот о чем я говорю. Это не только в монастыре, это в любой и в мирской жизни. Такое ощущение бывает часто.
Это и в храме, когда священник понимает, что вот этот новопришедший в храм человек требует повышенного внимания, значит, большего времени. А человек, который ходит и всегда здесь, который ходит постоянно на службы, и его надо попросить сократить время исповеди. Люди обижаются, конечно. Мне кажется, что это от того, что все равно где-то в сердце своем мы себя превозносим. Мы говорим: «Я достоин другого». Понимаете, мы отодвигаем свое сокрушение сердечное, то, что святые отцы называют сердечной болью. С этим тяжело жить все время, но на самом деле это и есть настоящая жизнь. Вот когда сердце сокрушенное, смиренно, Бог не уничижит. Это надо в себе возгревать, это надо беречь. И если в тебе есть это, то в тебе обязательно есть благодарность Богу за все, что тебе дается. Может быть, мало, может быть, немного. Да, мы все помним, как три инока пришли к преподобному Антонию Великому, два задавали вопросы, а третий просто сидел, говорит: «Ну ты, брат, ты проделал такой большой путь, что ж ты ничего не спросишь? А мне и увидеть тебя, Авва, большое научение», он говорит. Понимаете? То есть ты за все благодарен, ты рад всему, ты недостоин всего, что тебе дано от Бога. Это все дар, это все милость.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире программа «Седмица», в студии Марина Борисова и настоятель храма святых бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке протоиерей Фёдор Бородин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужений второй подготовительной седмицы перед Великим постом. Вот седмица это называется «Мясопустная». Во-первых, наверное, надо нашим радиослушателям пояснить, что это такое мясопустное и почему. Вот перед этим у нас была неделя, где были отменены постные дни, а теперь вот какая-то загадочная мясопустная неделя.
Ну, отпуст – это значит окончание. Когда будет пусто после этого? Это последняя седмица, когда мы вкушаем мясо. Потом начнется масленица или сырная седмица, и там мясо уже будет не употребляться в пищу, и это будет первое ограничение. Будет удивительно, потому что все считают, что масленица – это время, когда наесться до отвала много раз. Нет, не так. Это время первых ограничений. Вот оно и придет. Это и будет отпуст на мясо. Отсюда название «мясопустное».
На этой неделе мы будем вспоминать удивительного святителя, удивительного во всех отношениях, мне кажется, еще потому, что он чрезвычайно актуален. То есть вся его жизнь, весь пример его подвига, он настолько современен, что иногда даже страшно становится. Я имею в виду священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси, память его 2 марта. Мы привыкли ассоциировать с двумя моментами в его биографии имя этого святого. Во-первых, это обретение, чудесное обретение Казанской иконы Божьей Матери. И второе – это его трагическую гибель от голода в Кремле во время смуты. Эти две вехи как-то еще остаются в памяти, но за кадром остается очень многое в личности и жизни этого святителя, о чем мне хотелось бы напомнить нашим радиослушателям и поразмышлять. Во-первых, он попал на первосвятительское служение в тот момент, когда развалилось, казалось бы, уже все. Практически страна осталась без легитимной верховной светской власти, потому что череда самозванцев и, собственно, очень сомнительная личность, так называемый царь Василий Шуйский, который, собственно, и призвал святителя Ермогена взять на себя патриаршее служение, при том, что в стране было уже два патриарха. Один был на покое, он ушел как бы сам, потому что не мог благословлять то, что как предстоятель церкви вынужден был благословлять. Второй был искусственно посажен на патриарший престол, но в результате сам принял унию и как бы бежал от этого креста. И вот оказывается на этом месте патриарх Ермоген, который прослыл очень суровым и очень жестким человеком в церковной среде. И вдруг этот суровый пастырь абсолютно принимает роль защитника царского престола, при этом, что он отдает себе полностью отчет, что за личность сидит на этом престоле. То есть никаких иллюзий по поводу Василия Шуйского у него нету. И при этом он всячески отстаивает его, вот этот, его право занимать этот престол, потому что он был помазан на царство. Что это за странный феномен? Казалось бы, наоборот, вот все обличают нечестивых правителей, но и ты, такой суровый, очень строгий к себе и к окружающим пастырь, но ты вроде как должен обличать, а вдруг он становится вот этим защитником престола царского.
Ну, нам, христианам, не всегда приходится выбирать между белым и черным. Чаще всего нам приходится выбирать между серым и темно-серым. И, конечно, святитель Ермоген прекрасно понимал личность Василия Шуйского. Но, во-первых, это действительно был помазанный на царство человек, то есть человек, которому дарована благодать Божия, помогающая, если он не препятствует ее действию. И, во-вторых, он понимал, что после Василия Шуйского, если того свергнут, будет полный хаос, совсем полный хаос. Поэтому он его и поддерживал. И мы знаем, что голос патриарха был очень важен для всех. Действительно, люди, разуверившиеся в представителях власти, они обратились к власти духовной. И вот эти знаменитые слова смолян, которых призывали оставить во время обороны от поляков Смоленск, они пишут: «Теперь мы стали безгосударны, и патриарх у нас человек начальный. Без патриарха теперь о таком великом деле советовать непригоже». То есть это роль в государстве, которую от него ожидали люди, которая, в принципе, не роль епископа. Епископ не этим должен заниматься. Но он услышал это как задание Божие, увидел это, он понял, что на него надеются, и он взял на себя этот крест и понес его. Вот в этом его, конечно, величие этого человека.
Я просто хочу напомнить, что помимо того, что нам известно из учебников истории в школе по поводу смуты, есть еще очень важный нюанс того, что происходило тогда в русском обществе. Русский хронограф от 1617 года пишет, что в смуту взбесились многие церковники, не только мирские люди, чтецы и певцы, но и священники, и диаконы, и иноки многие, кровь христианскую проливая и чин священства с себя свергнув, радовались всякому злодейству. И этих вот как раз крамольников патриарх Ермоген старался наставить на путь истинный иных молениями, иных запрещениями, скверных же и кровопролитников, и не хотящих на покаяние обратитесь, тех проклятию предавая, а кающихся истинно, то тех любезно приемля и многих от смерти избавляя ходатайством своим. То есть это представить себе, что нужно было делать. Мало того, государство рассыпается, так ведь и церковь рассыпается.
Вообще мы плохо представляем себе масштаб того, что вы сейчас обозначили, как государство рассыпается. 1609 год, если я ошибаюсь, простите меня, но это год, когда было убито население двух городов Руси, Углича и Галича, полностью вместе со стариками и детьми. Это сделали поляки. Это был геноцид двух этих городов. Мы знаем, что чрезвычайно усилились набеги на южные рубежи России со стороны крымских татар. И чуть ли не на четверть сократилось вообще население страны в ее южных пределах. И это такая же участь ждала Малороссию, и это было страшно. То, что священники, которые, видимо, пришли к священному сану, как то, что мы сейчас называем требоисполнители, не понимали своего служения, утешения, умерения, служения людям, вот они стали вести себя так, как и все остальные разбойники. Каждый стал за себя. Да, дьявол всех разделил. И получается, что святитель Гермоген, он не мог рассчитывать на очень многих своих священнослужителей, которые, в принципе, должны быть у него в послушании были бы. Вот это, конечно, страшная беда. Поэтому он увещевает всех. Он взывает к совести. Он говорит, что вы стали христоборцами. То есть, когда вы боретесь за себя, вы боретесь со Христом.
Ну, вот его послания, которые, собственно, и сделали возможным переворот в сознании многих русских людей, тоже как памятник вот этого вот удивительного дара слова. Он писал: «Обращаюсь к вам, бывшим православным христианам, всякого чина и возраста. Вы отпали от Бога, от правды и апостольской церкви. Я плачу. Помилуйте свои души. Забыли вы обеты православной веры вашей, в которой родились, крестились, воспитались, возросли. Посмотрите, как Отечество расхищается и разоряется чужими. Какому поруганию предаются святые иконы и церкви, как проливается и вопиет Богу кровь невинных, на кого вы поднимаете оружие, не на Бога ли, сотворившего вас, не на своих ли братьев, не свое ли Отечество разоряете, заклинаю вас именем Господа Бога, отстаньте от своего начинания, пока есть время, чтобы не погибнуть, а мы примем вас кающихся». Вот после такого обличения такая концовка.
Да, это настоящее архипастырство. Принять кающегося человека, как бы он ни согрешил.
Всегда ли слово может повернуть толпу? И даже не толпу, а толпы, совершенно уже потерявших всякие представления о добре и зле, разрешивших себе все людей. Где грань, когда должна быть применена власть и сила для того, чтобы усмирить то, что вскипает в большинстве людей. Либо вот все-таки словом можно еще что-то сделать, можно как-то остановить. Потому что послания патриарха Ермогена, они доходили до людей, которые уже, казалось бы, ничего не в состоянии воспринимать.
Да, это было слово со властью, а власть в христианском понимании предполагает обязанность пресечения генерации зла. Любая власть, например, власть родительская в детях. Власть, как послушание Богу, предполагает, что тогда, когда твой подопечный тяжко грешит, ты не можешь промолчать, ты должен ему об этом сказать. И когда об этом говорит патриарх, святитель Гермоген, то народ слушает ему, потому что вот мы сейчас поем, да, великого господина отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского, вот великого господина, мы сейчас не понимаем, что это такое. А для людей эпохи Гермогена великого господина — это чин, равный тому, как поминался царь. То есть именно поэтому в отсутствие законного царя или, по крайней мере, уважаемого и легитимного в глазах народа, да, патриарх и становится великим господином. И его власть настолько велика, что он, употребляя ее по-христиански, он может просто остановить вот это цунами безумия, которое овладевает народом. И мы знаем, что без его посланий не было бы и ополчение Минина и Пожарского, и оно бы не победило. То есть это необходимое условие восстановления России как государства, это правильное употребление власти Святейшим Гермогеном.
И удивительно, что вот два века спустя другой будущий священномученик, протоиерей Иоанн Восторгов, писал: «Ныне возродилась русская смута, и вновь заволокла русское небо. Опять видим повальное безумие, опять чары обмана, опять бесовское омрачение, опять христоборство. И ныне кругом взаимный раздор, борьба партий, жадная корысть, интриги, братоненавидение. И ныне падение веры, падение нравственности, и ныне лицемерие, коварство, низость и предательство. И слышится издали веков мощный заповеданный голос великого Ермогена: побороться за веру православную и отечество русское. Стойте за веру неподвижно, и я за вас Бога молю». В эфире программы «Седмица», в студии Марина Борисова и настоятель храма святых бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера».